Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Сегодня мы начинаем новую рубрику «Экономическая азбука». И тема нашего сегодняшнего разговора с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единения» Виктором Алексеевичем Ефимовым «Природа денег и ее современное извращение». Виктор Алексеевич, мы начали рубрику, посвященную финансовым проблемам. И я не могу не предварить нашу беседу вопросом о только что прошедшем праздновании 300-летия Петербурга. Мы были свидетелями этих событий, но на какие детали вы обратили бы внимание радиослушателей? Мне запомнился ваш афоризм о том, что мелочи не имеют решающего значения, они решают все.
Блестяще проведенная нашим президентом встреча для думающей части человечества показала, кто есть кто. Дело в том, что в обществе есть три вида управляющих центров. Центры, где вырабатываются мнения, центры, где вырабатываются решения на основе получаемых извне мнений, и центры исполнения получаемых извне решений. Так вот, на прошедшем праздновании были представлены всего лишь центры исполнения решений, и стало очевидно, что только наш государь имеет прямое отношение к центру формирования мнений о будущем человечества в третьем тысячелетии. Возмущение нашей элиты по поводу чуть ранее прозвучавшего послания президента связано с тем, что она не только не участвовала в выработке мнений по поводу послания, но даже не может распознать, где эти мнения зарождались. А между тем рождены они простым народом, общественной инициативой, ощущаемой президентом. Значимая мелочь – отсутствие на праздновании представителей Швейцарии, некоронованного центра библейской концепции управления. Так что в язвительной фразе на первой странице газеты «Известия» за 2 июня есть лишь доля шутки, а звучит эта фраза так: «Петербург исполнил роль центра мировой политики». В системе жреческих посвящений вода всегда является собой символ мировоззренчески значимой информации. Именно поэтому концепция, которую я представляю, имеет название «мертвая вода». Так вот, мне были многочисленные звонки тех, кто зафиксировал телевыступление Путина перед Эрмитажем. В кадре на заднем плане была только водная гладь. В такой же информационной матрице прошли и наши телепрограммы «Прозрение». А вчитайтесь теперь в заглавие первых страниц газет. «Кругом вода. Известия за 31 мая». «Президентская речь на воде. Известия за 2 июня». А вот российская газета за 2 июня на эгрегориально-матричном уровне, по пониманию, либо Бизонова, дает ориентиры на перспективу с весьма значимым подтекстом. «На чистую воду. Сегодня Большая Восьмерка будет обсуждать главные мировые проблемы во французском городе Виане, известном питьевой водой высокого качества». Да, воды Швейцарии, Франции, пришедшие в свое время из знахарских структур Древнего Египта, известны и доминировали в России целое тысячелетие. Но на пороге третьего тысячелетия Невская вода потеснила воды, известные в прошлом. Полагаю, что у нас получилось логичное предисловие к теме нашей программы, так как воды экономического приоритета – это как раз деньги, информация о средствах платежа.
Так что же такое деньги? Как они возникли? Какие изменения претерпели?
На протяжении всей истории человечества, вплоть до 1971 года, деньги всегда были особым товаром, который выполнял роль всеобщего эквивалента, через который сравнивались между собой цены любых других товаров. В конечном счете деньги выступали вещественной единицей измерения затрат общественно-полезного труда, мерой стоимости товара, так же, как мерой длины выступает метр, мерой веса – килограмм. Так вот, история происхождения денег и их эволюция есть история возникновения и развития товарного производства и товарного обращения. Особое место среди товарных денег занимали продовольственные деньги, и прежде всего такие, как зерно, скот. Вот эти обстоятельства связаны с тем, что до 20 века товарное производство носило биогенный характер, в котором до 95% продукции производилось исключительно на базе мускульной силы животных и человека. В XIX-XX веках особую зловещую роль сыграл золотой стандарт. Это способ организации денежных отношений, при котором роль всеобщего эквивалента играет только золото. Впервые золотой стандарт был введен Англией в 1816 году после победы над Наполеоном. В США в 1837 году. А вот Россия этот роковой, глубоко ошибочный для себя шаг сделала в 95-97 годах 19-го столетия. Страна, вместо того, чтобы печатать собственные деньги под товары, имеющиеся в достаточных количествах, вынуждена была по решению Витте приостановить собственную эмиссию и оказалась в подготовленной ростовщической петле внешних заимствований.
А в чем состоят особенности текущего момента, конца 20 века?
Вот в 20 веке в товарном производстве произошли радикальные перемены. Оно стало техногенным. То есть пропорции изменились на обратное. Теперь уже до 95% товаров производится на базе техногенной энергии и только 5% на базе биогенной, которая доминировала ранее, как мы отмечали. Так вот, в основе производства любого товара теперь лежит техногенная энергия, именно она и выступает в качестве товара-инварианта. С момента своего возникновения и до 1971 года, по крайней мере де юре, деньги всегда имели товарную форму. Выпущенные в обращение бумажные деньги на первых порах никоим образом не изменяли их сущностное содержание, поскольку банкнота – это расписка, нота банка, выданная владельцу товара-эквивалента, который разместил его на хранение в этом банке. Передача банкноты означала переход права собственности на товар ее новому владельцу. И вот в 1971 году президент США Никсон своим указом в одностороннем порядке отменил закрепленное в 1944 году Бреттон-Вудским соглашением международное право беспрепятственного обмена бумажного доллара на золото. И впервые за всю свою историю, вот уже 30 лет, человечество по инерции, в силу сложившихся привычек, воспринимает ту или иную де юре ничем не обеспеченную бумагу в качестве денег. Появилось даже новое определение денег. Деньги – это то, что обществом воспринимается в качестве денег. Следовательно, их надежность – это внеэкономическая категория из разряда психологии, рекламы, пиар-акций. А любые террористические акты, они, естественно, подрывают деньги той территории, на которой эти террористические акции происходят.
А каким последствиям приводит такая трансформация сути денег?
В результате такой трансформации на земном шаре сформировался рынок неслыханной доходности. Специальная бумага с нанесенным на нее рисунком, имея себестоимость изготовления, измеряемую центами, в товарообменных операциях выступает в качестве товара-эквивалента стоимостью 100 долларов. Страна, напечатавшая эту бумажку, в обмен на нее получает все, что душе угодно – золото, нефть, лес, газ и тому подобное. Корпорация, являющаяся эмитентом этой бумаги, имеет доходность, которая даже не снилась ни наркодельцам, ни торговцам оружием. Правда, обеспечение такой доходности достигается при однонаправленном движении этих бумаг от эмитента к потребителю. Так вот, суть перестройки по Горбачеву именно в этом и состоит. Темпы однонаправленного сброса долларовой массы в Россию составляют величину порядка 26 миллиардов долларов в год. В одночасье мы стали владельцами 1/3 долларовой макулатуры земного шара.
Виктор Алексеевич, деньгами, как известно, оперирует кредитно-финансовая система. Не могли бы вы также просто рассказать о ней?
Финансы – это слово происходит от латинского «финансия» – доход, платеж. Это экономический инструмент, который регулирует производство и распределение товаров через рынок ресурсов и рынок продуктов, соответственно. С категорией «финансы» взаимоувязана категория «кредит», как экономические отношения, которые возникают при передаче имущества или денег на определенных условиях с обязательством их возврата. История возникновения кредитно-финансовой системы есть история развития товарного производства и обращения. Пока товаров было немного, производственно-потребительская система обходилась без кредитно-финансовой системы, без КФС. производя прямые обмены товара на иной товар. По мере наращивания номенклатуры производства нужный продукт можно было получить только пройдя длинную цепочку обмена. Стремление упростить эту процедуру объективно привело к выделению такого товара, который чаще других применялся в обменных операциях, он и стал товаром-эквивалентом, своеобразным мерилом стоимости других товаров, то есть товарными деньгами, которые впоследствии приобрели и документарную форму, как мы говорили. Организация вот, движения этих денежных потоков выросла в самостоятельную вспомогательную функцию, для осуществления которой и сформировалась эта сфера обслуживания производственно-потребительской системы, именуемая ныне кредитно-финансовой системой. Главное, что следует понять, что в нормально организованной государственности КФС, как и любая иная сфера обслуживания, должна быть на бюджетном финансировании, либо получать свои доходы как прямые платежи производственной системы за оказываемые ей услуги. Бумажные деньги, банкноты, они изначально были ничем иным, как мы говорили, как нотой банка, что у него на хранении находится определенное количество товара-эквивалента, принадлежащего владельцу расписки. На рынке можно было отдать не сам товар, а расписку, по которой он может быть получен. Впоследствии у работников кредитно-финансовой системы собственные корпоративные интересы возобладали над интересами породивших их производственников, и они вместо оптимизации группы товаров и эквивалентов начали делать упор на выпуск юридически ничем не обеспеченных расписок. Именно таковыми являются нынешние бумажки всех цветов и оттенков по недоразумению до поры до времени именуемые деньгами, валютой. Итак, изначальное общественно полезное предназначение кредитно-финансовой системы сводится к согласованию объемов потребления каждого из субъектов производственно-потребительской системы с размером его вклада в формирование необходимого обществу массива товаров и услуг, то есть сколько он вносит, столько же он и должен получить. При этом, манипулируя финансовыми потоками, рычагами налоговой дотации, кредитно-финансовая система должна обеспечивать сборку отдельных предприятий и отраслей в единую, увязанную по взаимным поставкам, бескризисно функционирующую производственно-потребительскую систему страны.
А что значит «обеспечивать сборку»? Как этот результат достигается технически?
Алгоритм достижения такого результата достаточно прост. Любому перемещению сырья, полуфабриката, либо товара в производственно-потребительской системе должен сопутствовать встречный поток адекватной ему денежной массы. При этом специалисты кредитно-финансовой системы должны научиться решать школьные задачки по перетоку воды из большого резервуара, который является банковская система, и перераспределению этой воды между двумя десятками бассейнов отраслей, так чтобы ни один из них не пересох, и чтобы вода не плескалась через край на счета западных банков, как у нас это бывает. Так вот, задача сводится к расчету, по сути, диаметра каждой трубы, однозначно связанного с интенсивностью потока воды, то есть денег, в конкретный бассейн, и общего объема необходимой жидкости в системе. Если говорить вот в этой терминологии о деньгах, объем каждого из бассейнов должен быть пропорционален объему выпускаемой продукции в стоимостном выражении. Прототипом такой системы является кровеносная система с сосудами соответствующих диаметров и регулируемыми пульсом и давлением в зависимости от нагрузки. Вот, собственно, как должна была бы работать кредитно-финансовая система. Кровеносной системой народно-хозяйственного комплекса как раз она и является. И страна, так же как и человеческий организм, с неизбежностью идет к краху, если хотя бы в одной из систем прекращается кровообращение, как это организовано, ну, к примеру, в сельскохозяйственной отрасли, где денег просто нет. Деньги при эффективном управлении связаны в циклах производственно-потребительской системы, являясь, по сути, технологической средой, не способной породить инфляцию. Из элементарного здравого смысла становится очевидно, что количество имитированных денежных средств должно строго соответствовать технологическим потребностям производственной системы и объемом, естественно, выпускаемых товаров, и не менять своего значения даже в том случае, если в стране не будет ни грамма золота, ни одного доллара они ведь никак не влияют на процесс производства. А вот увязка нынешней денежной массы с золотовалютными резервами Центрального банка, она лишена элементарного здравого смысла и применяется исключительно для искусственного создания дефицита собственных средств платежа и удовлетворения нужд ростовщиков, предоставляющих нам чужие средства платежа из-за границы. Сегодня во многих технологических системах есть энергоресурсы, сырье, оборудование, персонал, рынок потребления, наконец, но нет оборотных средств, по сути, бумажных денег с нарисованными цифрами, обеспеченных будущим простым продуктом. Так вот, при наличии вышеупомянутых условий для выпуска таких раскрашенных бумаг под названием «деньги» нужна лишь целлюлоза, краска и немного государственного ума. У нас все есть, вот кроме, пожалуй, последнего. На определенных этапах денежная масса страны была сжата до такой степени, что лишь 15-20% товарного перемещения сопровождалось денежными потоками. А все остальное — это бартер, расписки, векселя, задолженности, как в эпоху Средневековья. Все несуразности соотношения денежной и товарной массы, они сохраняются и по сей день.
Правильно ли я поняла, что ошибочная эмиссионная политика и является основным дефектом кредитно-финансовой системы?
Позиция кредитно-финансовой системы в части эмиссии – это лишь цветочки на фоне прямого извращения ее функций. При справедливом распределении доходов в денежной форме любой денежный приток в ту или иную точку должен, как мы отмечали, соответствовать адекватному поступлению на потребительский рынок товаров либо услуг именно из этой точки. Однако, руководствуясь принципом «сидеть у ручья и не напиться», кредитно-финансовая система научилась формировать внутри себя, как на поле чудес, самовзрастающую стоимость. Миллион в течение года, прокрученный в банковских вкладах, в ГКО и в прочих так называемых финансовых инструментах, трансформируется в два. И вот эта полученная из воздуха баснословная прибыль выплескивается на рынок, порождая инфляцию, поскольку выход этой денежной массы, он ведь не сопровождался ответным выбросом товаров. При этом темпы самообогащения, не связанного с созданием чего-либо общественно полезного, кредитно-финансовая система устанавливает сама, по произволу манипулируя размером ссудного процента и получая собственные баснословные процентные доходы от всех денег, которые она же сама и создает. Источником, задающим генератором инфляции, выступает ссудный процент. Он задает уровень доходности всех безумных спекулятивных рынков. Он относится на себестоимость при получении кредита и резко увеличивает цены на продукцию. Чем больше ссудный процент, тем богаче становятся субъекты кредитно-финансовой системы и тем эффективнее действует схема разорения тех, кто в это время сеет хлеб, варит сталь, добывает уголь. Именно по этой причине в народе истори известно: трудом праведным не наживешь палат каменных. Третья разрушительная функция кредитно-финансовой системы во главе с Центральным банком – это перекачка принадлежащих народу богатств в международные надгосударственные банковские кланы через выплату процентов по международным займам. Эта тема, она описывалась и освещалась в наших первых программах. Сумма долговых выплат несоизмеримо высока в сравнении с любой иной строкой бюджета. Так, в июне 2003 года Россия заплатит по внешним долгам более 2 миллиардов долларов. Истоки безмерного многократного налогообложения продукта при продвижении его по технологической цепочке тоже кроются в необходимости масштабных выплат кредиторам из госбюджета, из выплаченных нами налогов. И вот это ростовщическое ярмо страна, весь наш народ тащит исключительно благодаря методологической несостоятельности кредитно-финансовой системы, ну или наоборот, благодаря мудрости кредитно-финансовой системы, если смотреть на этот вопрос не с позиции интересов нашего народа, а с позиции интересов живущих за наш счет стран-кредиторов. Напоминаю, что приобрести нашу литературу, аудио и видеокассеты, можно на семинаре по средам в 18:30, улица Потемкинская, дом 2, или обратившись по телефону 373-88-39. либо 233-51-43.
Время нашей передачи подошло к концу. В следующий раз в рубрике «Экономическая азбука» мы поговорим о Центральном банке как инструменте разрушения экономики России, о соотношении рубля и доллара, об отличиях нашего Центробанка от Федеральной резервной системы США и о многом другом. Всего вам доброго. До встречи.